Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 334-й раз уже встречаемся. В прошлый раз мы остановились на второй главе книги Иисуса Навина и говорили о блуднице по имени Раав. И Раав фактически принимает шпионов, принимает разведчиков израильских, но она обманывает свои власти. Она обманывает своего царя. Она лжет. И на эту ложь обращает внимание, тем более в контексте слов апостола Павла, который говорит нам о том, что мы должны быть покорными властям, и нет власти ни от Бога установленной. А вот Раав, конечно, властям не покоряется, и отрицать это бесполезно. То есть всякий, читающий Библию, этот момент заметит. Что же сказать про Раав? Каков был ее поступок? Я думаю, что Раав, подвергая свою жизнь опасности, на самом деле совершила действительно смелый поступок. И этому поступку есть несколько весьма веских причин и несколько объяснений. Ну, во-первых, то, что говорит апостол Павел, относится все-таки к христианам. То есть он пишет к римлянам, он обращается к ним в этом послании. «Всякая душа да будет покорна властям», и эта тема была весьма актуальной для христиан, тем более, что у властей христианам было все больше претензий. Но Раав-то далеко не христианка, и ожидать от нее, что она будет послушна тому, что говорит апостол Павел римлянам, я думаю, не стоит. А во-вторых, она, по крайней мере, в начале этого эпизода точно не была Божьим чадом. Да, мы, дети Божьи, должны быть послушны властям. Но опять-таки, в начале эпизода к ней это не относится. В-третьих, Раав находится на стыке или на противоречии, точнее, между волей Божией, с одной стороны, и волей царя, земного правителя, с другой. Понимаете, какая штука? Бог отдал Иерихон в руки израильтян. То есть Бог это решил. И вот если законы государства противоречат открытой Божьей воле, вот не то, как я ее понимаю, да, а тому, как она изложена, тогда у чада Божия нет выбора. Мы призваны слушаться Бога более чем людей. Так должны вести себя Божьи дети. Я понимаю, что это очень сложно, и зачастую христиане, да, и христиане тоже пытаются отмазаться и сказать, что ну вот, я не исполняю закон, потому что мне так Бог сказал. И в подавляющем большинстве случаев мы не имеем права так поступать. Нет, мы нарушаем закон не потому, что Бог нам так сказал. Мне вспоминается человек, который опаздывал на работу, и работодатель ему говорит: «Я тебя уволю, у тебя вот опоздание за опозданием». Он говорит: «А Бог мне сказал по утрам Библию читать. Я должен слушаться Бога более, чем человека». В данном случае этот работник, конечно, передергивает. Бог ему сказал читать Библию, но он совершенно спокойно может встать пораньше и читать Библию рано утром. Или поздно вечером. Еще один момент. Раав открывает причину своего поступка. И, услышав это объяснение, из уст самой Раав гораздо проще принять все остальное. 8 стих 2 главы книги Иисуса Навина. «Прежде, нежели они легли спать, она вошла к ним на кровлю и сказала им: „Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Вот причина поступка Раав. Раав делает предложение своим разведчикам, но она при этом четко объясняет, как мыслили в то время люди в ее городе. Вот пришли эти иудеи, пришли они из-за Иордана, и Бог с ними. Бог уже отдал нас в их руки. То есть Раав оценила Божьи дела. Мы слышали. А как давно все это было? Как давно были те события, о которых она слышала? Как давно был переход Черного моря? 40 лет назад. Как давно были битвы с царями? Тоже довольно давно. Что произошло за эти 40 лет? Бог давал возможность жителям Ханаана покаяться и прийти к нему. По большому счету, Бог обещал Израилю эту землю еще во времена Авраама. Но тогда еще беззаконие жителей Ханаана не дошло до финальной стадии, до финальной меры, и Бог давал этим людям время для покаяния. И она говорит: мы слышали, мы все слышали, мы все в курсе. С другой стороны, Бог не пускал и израильтян в Ханаан из-за неверия самих израильтян. Сегодня говорят: какой ужас! Бог взял и истребил руками Израиля жителей Ханаана. Но обратите, пожалуйста, внимание, Бог дал им даже не 40 лет, а если отсчитывать от Авраама, Бог дал им 400 с лишним лет, скажем так, 420 лет на покаяние, и они так и не покаялись. Раав говорит: мы слышали, мы были в курсе, то есть у них было время обратиться, они этого не сделали. А теперь идут люди Божии. Что делать, встает вопрос перед Раав, принять их или уничтожить их? Вот такой серьезный, большой вопрос. Бог дал жителям Ханаана возможность покаяться, возможность уверовать. 420 лет была эта возможность. Ну а вот что, если бы был 421 год? Стало бы лучше? Или 422 года? Как вы думаете, что-то изменилось бы принципиально? Я предполагаю, что нет. Потому что 420 лет – это вполне достаточное время. За это время они слышали, за это время они могли измениться. Не изменились. Так и в новозаветный период. Те, кто не принимают Иисуса Христа, идут в ад. Кто-то скажет: «Ну, времени было мало, не успели». Мало? Со времен прихода Иисуса Христа Бог дал нам уже 2000 лет. Мало? Сколько еще надо? Насколько больше? Многие сегодня знают, что Христос родился, жил, умер и воскрес. Однако одно знание не спасает. Спасает доверие, вера, личные отношения с Ним. И вот Раав уверовала. 12 стих. «Итак, поклянитесь мне Господом Богом нашим». Вот Богом нашим в некоторых рукописях, но не во всех. Если это действительно часть подлинного текста, то это великолепно, потому что это означает, что Раав ассоциирует себя с Богом Яхве, с Богом Израиля. Читаем дальше. «Поклянитесь мне, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего». И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. Понимаете, она уверовала. И она действует на основании своей веры. И в результате Раав не погибла вместе с неверным городом. Кстати, если бы весь город поверил Богу, то и весь город можно было бы сохранить. Помните, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не изменился и в новозаветные времена. Без Христа человек обречен идти в ад, но у каждого человека есть достаточно времени в жизни для того, чтобы услышать и для того, чтобы отреагировать на эту весть. Итак, Раав услышала, Раав поверила, Раав действовала. Вот это и есть спасение. Раав не погибла, потому что уверовала и действовала. Читаем дальше. 14 стих. Эти люди сказали ей: «Душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы ныне не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене. И она жила в стене и сказала им: «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами. А после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди: «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же кто нас обидит, и ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла». Вот такая договоренность, такая история.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами подходим к 3 главе. Разведчики вернулись и фактически сказали Иисусу Навину: «Все, Господь предал эту землю в наши руки. Теперь нужно совершить переход. И это будет переход через Иордан». Хочу задать вам сразу вот какой вопрос. А вы лично, в вашей жизни, вы перешли через Иордан? Кто-то скажет: «А разве мы должны переходить?» Да, конечно. И еще как должны. И не знаю, как вы, а я никогда не понимал, почему многие люди говорят о переходе через Иордан как переходе в новую жизнь, в смысле вот о смерти и жизни в раю и так далее. Я хотел бы прочитать сначала фрагмент из 3 главы книги Иисуса Навина, а потом показать несколько духовных примеров. 1 стих. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников наших и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ними. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу: «Осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Священникам же сказал Иисус: «Возьмите ковчег завета Господня и идите пред народом». Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: «В сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воду Иордана, остановитесь в Иордане». Иисус сказал сынам Израилевым: «Подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего». И сказал Иисус: «Из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет пред вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода остановится стеною». И так, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета Господня пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Вот давайте здесь остановимся. Вы помните, как Израиль переходил через Черное или Красное море? Когда Израиль переходил море, Моисей ударил воду своим жезлом или жезлом Аарона. И это было предзнаменование суда. Но теперь никакого жезла Аарона нет. Теперь перед израильтянами идет ковчег. И этот ковчег несут священники. И в этот момент, когда священники несут ковчег, Иордан открывается перед ними. Обратите внимание на несколько моментов. Во-первых, должно быть пространство между людьми и ковчегом. Какой смысл это имеет? Ковчег упомянут в этой главе 8 раз. Но при этом, что через ковчег Бог напоминает о своей святости. И люди должны понимать эту святость. Они не могут подходить слишком близко. Правда, потом, уже в новозаветные времена, придет Христос, и вот Он, Сын Божий, не будет держать это расстояние. Он станет как один из нас. Но мы и дальше будем с вами читать про ковчег, и ковчег своим существованием напоминает людям о Божьей святости. Еще один момент. Это время, когда Иордан разливается. Это время так называемых поздних дождей. Мы читаем про жатву пшеницы. Это особый период, когда на самом деле по человеческому размышлению, по человеческому разуму никому и в голову не придет переходить Иордан. Жители Иерихона были абсолютно спокойны. Если уж когда-то будет вторжение, то явно не сейчас. Сейчас половодье. Сейчас воды расступились. Будет сезон засухи, тогда Иордан будет маленьким ручейком. Вот тогда израильтяне перейдут. Но понимаете, в чем штука? Если бы они переходили в сезон засухи, то это было бы проявление их военного гения. А в данном случае военный гений, ну, совершенно ни при чем, потому что нет никакого гения. Есть Божие водительство. И Бог переводит их через Иордан в то время, когда река наиболее полноводна. Но также и в то время, когда жители Ханаана, и жители Иерихона конкретно, к этому меньше всего готовы. Когда священники проносят ковчег, воды раздвигаются. Тут есть еще один интересный момент. В 16 стихе вода отступает до города Адама. Что это за город Адама? Исследователи спорят по этому поводу, но на карте ни этот город, ни какое-либо поселение с таким названием они найти не могут. Я не знаю конкретно, что это за город Адама, но Адам – это человек, или взятый от земли. Адама, как мы помним с вами, земля. Так вот, воды расступаются. И когда Христос пришел на землю, точно так же воды преступления, воды греха расступились. Через пришествие Иисуса Христа прощение даровано было и тем, кто жил в прошлом, во времена Адама, если они смотрели на Христа с надеждой, и тем, кто будет жить в будущем, до конца века, и тем, кто при этом будет смотреть на Христа с надеждой. Воды расступаются. Таким образом, и ковчег, который и устроил-то Бог для того, чтобы израильтяне понимали, каков он, как действует он с этим народом, и ковчег этот указывает нам на Иисуса Христа. Еще один момент. Обратите внимание на то, что священники стояли на сухой земле, пока израильтяне не перешли через Иордан. Именно через ковчег Бог открывает этот путь. И ковчег здесь в самом буквальном смысле прообраз Иисуса Христа. Идем дальше и переходим к 4 главе, и дальше больше. 1 стих. «Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу: возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите: возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь». Давайте остановимся здесь. Это первые вот эти 12 камней. Это камни, которые взяты из Иордана, из невидимого места, из того места, которое стало доступным только по воле Божией, по Божьему чуду. И вот их нужно будет поставить там, где совершался привал, перенести из места невидимого на место видимое. 4 стих. Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена. И сказал им Иисус: «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знаменьем. Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут: к чему у вас эти камни? Вы скажете им: в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек». эти камни стали памятниками. И говорят они о воскресении Христа. Дело в том, что израильтяне перешли через смерть и воскресение Иисуса Христа. Опять это прообраз. Иисус умер за нас, когда мы были грешниками, и поскольку мы были грешниками. Переход через Иордан таким образом представляет не нашу физическую смерть, а смерть Иисуса Христа за нас. Как израильтяне переходили через Иордан по вере, так и мы переходим через Иордан по вере. Но входим мы в новую сферу жизни. Это жизнь, которую открывает нам Иисус. 8 стих. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там». А потом, друзья, были еще 12 камней. Об этом в 9 и следующих стихах. «И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета Господня. Они там и до сего дня». Что это за камни? Зачем они были нужны? Первые 12 камней были вынесены из места невидимого и поставлены на место видимое. Другие 12 камней, напротив, из видимого в невидимое. В чем их смысл? Зачем это было? Сегодня, к сожалению, уже нет времени об этом говорить, но в следующий раз обязательно скажем и продолжим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.